Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Агафоне Египетском. Далее беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. «Не предашь нас до конца имени ради Твоего святого Господи, и не разори завета Твоего, не остави милости своей от нас ради щедрот Твоих, Отче наш, иже и си на небесех, и благоутробия ради единородного Сына Твоего, и ради милости Пресвятого Духа. Не помяни беззаконий наших древних, но скоро да предварят ны щедроты Твои, Господи, яко обнищахам зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего. Избави нас от беззаконий наших и помилуй нас, человеколюбие ради единородного Сына Твоего, воссетшего человечеством одесную Тебе. Да даруешь нам твердое упование спасения ради честной крови Его, которую излил Он за живот мира, ради святых апостолов Его и мучеников, проливших кровь Свою за имя Его, ради святых отцов, пророков, патриархов, кои подвязались благоугодить Тебе. Не презри моления нашего, и не остави нас в конец. Не на правды наши надеясь, но на милость Твою, которую покрываешь Ты рот наш, умоляем и просим благость Твою. Да не будет нам в суд установленное во спасение наше единородным Сыном Твоим таинство. Не отвержи нас от Твоего лица, не возгнушайся недостоинством нашим, но помилуй нас по великой милости Твоей и по множеству щедрот очисти беззакония наши. Да неосужденно представ пред лице славы Твоей, сподобимся покрова единородного Сына Твоего, ей, Владыка, всесильный Господи, услыши моление наше. Разве бы Тебя и нога Бога невемы, имя Твое именуем? Выслушав все сие, брат пришел в сокрушение и сказал старцу: «Сколько вижу я, отче, нет мне надежды на спасение, ибо беззакония мои превзошли главу мою. Скажи же мне, прошу тебя, что мне делать?» Старец сказал ему в ответ: «Спастись от человека невозможно, у Бога же вся возможна суть, как говорит сам Господь. Предстанем же лицу Его во исповедании, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко той есть Бог наш, и мы люди Его, Ибо сам он говорит через Исаию: «Егда обратився, воздохнеши, тогда спасешися». И опять: «Еда не может рука Господня спасти, но грехи ваши разлучают между вами и Богом, и грех ради ваших он отвратил лице свое, еже не помиловати. Измыйтеся и чистей будете, отъемите лукавство от душ ваших» и прочее. Потом далее говорит: «Ощехощите и послушайте меня, благая земли снести». Также через Иоэля он говорит: «Обратитесь ко мне всем сердцем вашим в посте и в плаче и в рыдании, и расторгните сердца ваши, а не ризы ваши». У Иезекииля читаем: «Сыне человеч, рцы дому Израилеву, сице эресте глаголяще». Прелести наши в нас суть, и мы в них таем, и как о нам живым быти, рцы им, живу аз, глаголит Господь, не хощу смерти грешника и прочее. В третьей книге царств для показания преизобилия благости Божией так говорит пророк Илия Кахаву о винограднике Новофея: «Сице, глаголит Господь, понеже ты убил еси Новофея и приял еси в наследие виноград его, сего ради тако, глаголит Господь. На месте иде же полизаша свиньи и псы кровь его, там полижут и кровь твою. И Изавель псы снедят в предграде Израиля». Услышав слова сии, Ахав разодрал одежды свои, облегся во вретище, постился, и хождаш и скорбен. И было слово Господне к Илии: «Видел ли еси, яко умилися Ахав от лица моего? Сего ради не наведу зла во днях его». Давид говорит: «Рех, исповем нами о беззаконии мое Господеве, и ты оставил еси нечестие сердца моего». Господь говорит в Евангелии: «Покайтеся, ибо приближися Царствие Небесное».
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Агафон Египетский. Преподобный Агафон Египетский, современник преподобного Макария Великого, подвязался в скитской пустыне в Египте. Он отличался необыкновенным смирением, считая себя грешнейшим из людей. Однажды издалека пришли к преподобному Агафону иноки для духовной беседы и обратились к нему: «Ты ли, отец Агафон?» «Видите перед собой грешного раба Божия», — ответил преподобный. «Носится слух, что ты человек гордый и невоздержный», — продолжали иноки. «Совершенная правда», — согласился святой. «Мы слышали также, что ты лжец и любишь пересуживать других». «И это правда», — подтвердил святой Агафон. «Сверх того говорят, что ты еретик», — не отступали иноки. Но тотчас встретили возражение: «Напрасно, я не еретик». Когда же спросили преподобного, почему, приняв на себя прочие пороки, он отрекся от последнего, святой объяснил: «Тех пороков и нельзя не приписывать себе, потому что всякому человеку свойственно погрешать. И все мы по испорченной природе нашей невольно увлекаемся пороками. А ересь есть богоотступничество, самовольное отречение от истины Божией». На вопрос о том, какие подвиги важнее в деле спасения, внешние или внутренние, преподобный Агафон отвечал: «Человек подобен дереву. Внешнее или телесное занятие приносит листья, а душевное произвращает плод. Но так как Священное Писание уверяет, что всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, то из этого видно, что более внимания следует обращать на плод. Но дерево также имеет нужду и в листьях, чтобы ими поддерживать жизненные соки, и чтобы тень листьев подавала защиту дереву и плодам его от иссушающего зноя. Преподобный Агафон представился около 435 года. 3 дня перед кончиной святой сидел молча и сосредоточенно, словно всматриваясь во что-то. На недоуменный вопрос иноков он ответил, что видит себя на суде перед Христом. «Неужели и ты, отче, боишься суда?» — спросили его. «Я по силе моей исполнял законы Господни, но как человек могу ли быть уверен, что угодно Богу мое дело?» «Разве ты не надеешься на добрые твои дела, которые ты сотворил, угождая Богу?» — спросили иноки. «Не надеюсь, до тех пор, пока не увижу Бога. Одно дело — суд человеческий, а другое дело — суд Божий». Сказав это, святой отошел к Господу. Даже само имя преподобного Агафона достаточно известно среди прочих великих отцов-пустынников, благодаря поучительнейшей истории о его смирении перед собратьями, о принятии обличения во всех грехах, кроме ереси. Во-первых, зададимся вопросом, почему преподобный признает свою вину в грехах, которые вроде бы не совершал? Дело очевидно в духовном зрении, исключительно развитом в подвижнике, в глубочайшем его смирении сердечном. Ибо даже блуд — это неверность, даже воровство — это присвоение чужого, то есть и славы Божией, открывающейся и в человеческом добре, похвалу за которое лихоимец человек поскорее хочет ухватить себе, так и со всеми вообще грехами в духовном их понимании. Что же до ереси, то она воспринималась издревле не как ошибка неведения Божиих тайн, но как сознательное противление истине, то есть приобщение бунту сатанинскому, отчего да сохранит нас Господь, даруя нам по молитвам и образу преподобного Агафона истинное видение грехов своих.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Первая неделя Великого Поста – неделя торжества православия. Илья Александрович, а почему она так называется?
Напомню, что понятие «неделя» означает «воскресный день». Неделя – от слова «не делать мирских дел, не делать обычных дел в праздники». В праздничные дни – мы должны молиться Господу и весь день посвящать служению Богу. Именно от этого обычая происходит название «неделя» — «не делать обычных мирских дел». Название относится к воскресению. А совокупность 7 дней недели, то, что мы в повседневной жизни называем неделей, по-славянски звучит «седмица». Первое воскресение Великого Поста — в нашей церкви традиционно, начиная с 9 века по Рождестве Христове, является неделей торжества православия. Неделей торжества иконопочитания было бы правильно назвать тему этого дня. В IX веке, в 843 году, произошло поистине историческое событие, событие величайшей важности. Окончательно утвердилась победа православного догмата об иконопочитании. Этой победе предшествовала более чем вековая борьба за чистоту православного учения. Церковь в течение очень долгого времени потрясалась очень трудной, очень напряженной борьбой за правую веру. Еретики утверждали, что не следует почитать иконы, что иконы — это просто доски, на которых нанесено изображение какими-то красками или другими какими-то веществами, и что, поклоняясь иконам, этим самым мы поклоняемся доскам и краскам. Это мнение в церкви утвердилось и распространялось все больше и больше, и действительно угрожало православному взгляду на иконы, и православное учение было в большой опасности, потому что этой ереси последовали многие видные люди, многие епископы, патриархи и императоры тоже следовали этому еретическому учению. Православной церкви понадобилось мобилизовать все свои силы, все, что было у нее накоплено с течением веков, чтобы победить эту очень страшную ересь. И, наконец, путем огромной и напряженной борьбы эта победа свершилась. Эта победа произошла в 843 году в царствовании императрицы Феодоры, и, наконец, ересь была окончательно преодолена, и православное учение навеки восторжествовало. Православное учение об иконах, о том, что, поклоняясь иконам, мы поклоняемся вовсе не краскам и не доскам и не еще каким-нибудь веществам, а поклоняемся первообразу, поклоняемся тому, кто на этой иконе изображен, Господу Иисусу Христу, Его Пречистой Матери и святым Его угодникам. Православное учение гласит, что через образ, то есть через икону, мы поклоняемся первообразу, то есть тому, кто на этой иконе изображен. Ересь иконоборчества была одной из самых страшных ересей, которые потрясали церковь с самого начала ее существования. И поэтому победа над этой ересью сразу стала очень большим, очень значительным праздником православной церкви. Таким значительным праздником, что ему было отдано первое воскресенье Великого Поста. И с тех пор ежегодно мы празднуем торжество иконопочитания, торжество православного догмата об иконопочитании. Празднуем, как говорят, торжество православия. Торжество православия над всеми ересями, и в первую очередь над ересью иконоборчества, которое было побеждено в то время.
Илья Александрович, а как тема торжества православия отражена в гимнографии этого праздника?
В первое воскресенье Великого Поста поется множество текстов, множество тропарей и стихир, посвященных торжеству иконопочитания. На утренне читается канон, тоже посвященный этому событию. Я предлагаю прочесть два наиболее ярких и понятных текста, посвященных этой теме. В тропаре, посвященном торжеству православия, говорится: «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волею Бо благоволил еси плотью взыти на крест, да избавиши, я же создал еси от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти, радости исполнил еси вся спаси наш, пришедый спасти мир». Текст этого тропаря очень известный. Все священники очень хорошо знают наизусть текст этого тропаря, потому что читают его каждый день во время входных молитв перед Божественной литургией. Мы с вами тоже должны очень хорошо знать текст этого тропаря, потому что он утверждает один из важнейших догматов православной веры — догмат об иконопочитании. Здесь говорится об образе. Образ — это икона. Икона по-гречески означает «образ». Образ Господень, образ Пресвятой Богородицы, образ святых. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благий». Благим называется сам Господь. Мы поклоняемся Его пречистому образу, иконе, на которой изображен Его божественный лик. просяще прощения при грешении наших Христе Божием. Только если нам будет даровано прощение наших согрешений, только в этом случае мы можем надеяться быть допущенными, чтобы поклониться божественному образу. Поэтому, каясь в собственных грехах и прося у Бога прощения, только в этом случае мы можем поклоняться Его святому образу. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благий, просящий прощения при грешении наших Христе Боже. Волею Бо благоволил еси плотью взыти на крест, да избавивши я же создал еси от работы вражия». Господь благоволил, сам захотел взойти на крест. Из Евангелия очевидно, что Господь многократно мог избежать своих страшных крестных мук. Совершенно очевидно, что Господь принял эти крестные муки совершенно добровольно. Никто не смог бы его принудить к этому, если бы он сам этого не захотел. Волею Бо, то есть доброй волею, благоволил еси плотью взыти на крест. Господь зашел на крест по своей доброй воле. Для чего? Да избавивши я же создал еси от работы вражия. Я же создал еси то, что он создал. Это мы с вами. Это весь мир, который создал Господь, и в первую очередь люди. То есть мы с вами являемся тем, что Он создал. Он зашел на крест, чтобы избавить свое создание от вечного мучения, от вечной смерти. Для этого Он волею благоволил взойти на крест. «Да избавивши, я же создал еси от работы вражия». Работа вражия, врагом называется враг человеческого спасения, дьявол. Вражья работа направлена против нашего спасения, она направлена на нашу погибель, и именно от этой вражьей работы Господь спас нас, взойдя на крест. «Тем благодарственно вопием ти». «Тем» значит «поэтому», значит «по этой причине благодарственно вопием тебе». «Радости исполнил еси вся, спася наш, пришедый спасти мир». Господь, пришедший спасти мир, исполнил радости сердца всех людей. Все существующее радуется об этом дарованном Господом спасении. И еще один текст приведу, посвященный торжеству православия. Это стихира «На хвалитях», третья стихира из цикла «На хвалитях». «День радостный и веселье исполненный, явися днесь». Светлость бодогмат истиннейших блистает, и сияет Церковь Христова, украшена восставлениями икон святых ныне и изображений сияньми, и единомыслие бывает верных, богопочтенное. День радостный и веселье исполненный, явися днесь. Такие радостные и праздничные слова. Сердце наше ликует об утверждении православной веры. Поэтому поется «День радостный и исполненный веселья явился сегодня, днесь». Светлость бодогмат истиннейших блистает. Православное учение — это свет. Православная вера принесла настоящий свет, подающий жизнь в наш мир. Поэтому так говорится «Светлость бодогмат истиннейших блистает». Догматами называются основные положения православной веры. То основное, во что верит православная церковь, называется догматы. «И сияет церковь Христова, украшена восставлениями икон святых ныне». Во время борьбы с ересью иконоборчества еретики уничтожили огромное количество икон. Они их просто сжигали в огромных кострах. Таким образом, они боролись с тем, что считали неправильным. Поэтому говорится о восставлении икон, восстановлении почитания икон. Церковь Христова украшена восставлениями икон. Церковь украшена этим восстановлением иконопочитания и самими иконами. Сияет Церковь Христова украшена восставлениями икон святых ныне и изображений сияньми. Те изображения, то есть те иконы, которые теперь всегда во множестве находятся в церкви, они сияют. Воистину украшают церковь теми духовными ликами тех подвижников и угодников Божиих, и самого Господа Его Пречистой Матери, которые на них изображены. И единомыслие бывает верных, богопочтенное. Вот эта последняя мысль тоже очень важна. Почему мы так радуемся, почему мы так празднуем торжество православной веры? Потому что оно означает единомыслие. То единомыслие, которое отныне утверждено между всеми чадами, всеми членами православной церкви, между всеми верующими. Единомыслие. Мы одинаково верим, одинаково исповедуем одни и те же догматы православной веры. Мы единомысленны и единодушны. И именно поэтому так ликует и торжествует наше сердце. Единомыслие бывает верных богопочтенное. Сам Бог почитает, сам Бог радуется о нашем единомыслии. Поэтому так и говорится. Единомыслие бывает верных богопочтенное.
В первую неделю Великого Поста совершается также память святых пророков.
Праздник торжества православия, как мы уже говорили сегодня, был установлен только в IX веке. Какой же теме было посвящено первое воскресение Великого Поста до этого времени, в течение первых 8 веков? Не могло же проходить воскресение Великого Поста, не будучи посвященным какой-то специальной, очень важной для нас теме. И действительно, такая тема есть. Но сейчас о ней почему-то мало кто помнит, потому что вот эта новая вторая тема почти полностью заслонила ту древнюю память, которая всегда совершалась в этот день православной церкви. А тем не менее, эта вторая тема существует, она есть. Вторая тема, более древняя, чем первая, это память святых пророков. Память пророков, которые своей проповедью и своей жизнью, и своим учением подготовили пришествие Христова на земле. Память святых пророков Ветхого Завета. И эта тема тоже очень важна для первого воскресения Великого Поста, и этой теме тоже посвящен целый ряд песнопений, на которые почему-то многие теперь не обращают внимания, а очень напрасно. И я тоже приведу два текста, которые иллюстрируют эту вторую, или лучше сказать даже первую, более древнюю тему, тему памяти святых пророков в первое воскресение поста. «Радуйтесь, пророцы честнии, закон Господень добре учинившие, и верою явлющиеся необоримие и столпи неуклоннее. Вы бы, и ходатые явистися нового завета Христова, и приставившися на небеса, того молите, умерите мир и спасти души наши». В этой краткой стихире как бы суммируется весь тот подвиг и все то значение, которое имеет пророческое служение для церкви. «Радуйтесь, пророцы честнии, мы призываем их радоваться вместе со всею церковью на небесах. Закон Господень добре учинившие». Еще когда не являлся на земле Господь Иисус Христос, уже тогда святые пророки добре учинили закон Господень, утвердили на земле среди верующих тот закон, который установлен самим Господом. Имеется в виду ветхозаветные времена. Пророки установили закон Господень, тот закон, по которому жили древние евреи. «И верою явлющиеся необоримы и столпи неуклоннее». Почти все пророки кончили свою жизнь мученически, насильственной смертью, потому что пророческое служение – это такое служение, которое чаще всего приводит именно к насильственной смерти, потому что большинство людей не выносят того света, которую являют на земле пророки Божии. Поэтому сказано: «И верою явлющиеся необоримы и столпи неуклоннее». Свою верою они явились столпами, на которые зиждется закон Господень, и который невозможно побороть, необоримы и столпи. Невозможно сокрушить тот столб, который основан на вере. «Вы бы и ходатай явистися нового завета Христова». Их жизнью и их служением было исходатайствовано, то есть стало возможным явление новозаветных времен, нового завета Христова. Их пророческое служение в Ветхом Завете сделало возможным пришествие Господа Иисуса Христа. Им мы обязаны установлением новозаветных времен, и приставившися на небеса, того молите». Пророки умерли еще в Ветхом Завете, но мы просим их. Приставившися на небеса, то есть перейдя на небеса, того молите, то есть Бога молите, умерите мир и спасти души наши. То есть дать вселенный мир и души наши спасти к вечной жизни. Еще один текст, посвященный святым пророкам. Это «Самогласен дня», который поется на хвалитях. «Моисей во время воздержания закон прият, и люди привлече. Илия постився небеса заключи. Триеже отроцы Авраамсти, мучителя беззаконнующе, пощением победиша. Им же и нас спаси сподоби, воскресение улучите, сице вопиющих. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Здесь вспоминаются некоторые из пророков и те события ветхозаветной истории, которые с ними были связаны. Сначала вспоминается пророк Моисей, автор Пятокнижия библейского, тех первых и основных пяти книг, из которых состоит Библия. Пророк Моисей, который вывел народ израильский из Египта, провел их через Черное море, о чем мы в свое время говорили, этому посвящена первая песня канона, и в течение 40 лет водил израильский народ по пустыне, до того самого момента, пока они не вошли в землю обетованную. «Моисей во время воздержания закон прият, и люди привлече». Моисей передал народу Израиля Божий закон. Он принял его из рук самого Бога, написанный на двух больших каменных плитах, которые назывались скрижали. Этот закон содержал в себе 10 заповедей, 10 основных заповедей, которые обычно все знают и стараются исполнять. Он принял эти заповеди, принял эти скрижали во время поста. Некоторое время весь народ постился, и особенно сам Моисей постился, перед тем, как принять из рук Божиих скрижали завета, на которых были начертаны заповеди. Поэтому сказано: «Моисей во время воздержания закон прият, и люди привлече». Имеется в виду к вере в Бога люди привлече. «Илия, постився небеса заключи». Это уже другой пророк Божий, пророк Илия. Пророк Илия тоже при помощи поста сделал великую вещь для израильского народа. Заключил небеса для того, чтобы утвердить истинную веру, утвердить веру в истинного Бога и обратить людей к правильной вере в истинного Бога. Заключил небеса при помощи поста. «Илия, постився, небеса заключи». При помощи поста Илия помолился Богу, и на 3,5 года прекратился всякий дождь с неба, и была в той земле великая засуха. Это было сделано именно для того, чтобы утвердилась правая вера в истинного Бога. И тоже это произошло при помощи поста. И 3-й эпизод вспоминается в этой стихире. «Триеже отроцы Авраамсти, мучителю беззаконнующе, пощением победиша». 3 отрока Авраамские. Их звали Анания, Азария и Мисаил. С ними тоже связано очень важное событие в библейской истории. Это 3 отрока, которых злой царь Навуходоносор повелел бросить в печь, очень сильно раскаленную, и они не сгорели в этой печи, но вышли оттуда невредимыми. 3 отрока в печи Вавилонской, они образуют собой воскресение Христова. Так же, как Господь воскрес и вышел живым из гроба, так и 3 отрока невредимые вышли из раскаленной печи Вавилонской. Поэтому сказано: 3 отроца Авраамсти, мучителя беззаконнующе, то есть Навуходоносора царя, пощением победиша. 3 отрока тоже употребили пост, чтобы достичь своих благих целей. Вот это их невредимое пребывание в раскаленной печи оказалось возможным тоже только при помощи поста. Мучителя беззаконнующе, пощением победишь. Они победили беззаконного царя своим пощением. «Им же и нас спася, сподобие воскресения улучите, сице вопиющих». И при помощи поста, который мы в эти дни предпринимаем, мы тоже должны улучить воскресение, тоже сподобиться воскресения и вечной жизни с Господом Иисусом Христом в Его Царстве. Ситцах вопиющих, им же и нас, им же постом, и нас спася, сподобие воскресения улучите, ситцы вопиющих, так вопиющих. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Напоследок здесь приводится ангельская молитва. Та ангельская молитва, которая составляет неотъемлемую часть божественной литургии. На литургии мы тоже всегда поем эту ангельскую песню. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный» и добавляем «помилуй нас».
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели торжества православия?
В первое воскресенье Великого Поста, посвященное торжеству православия, почти те же самые особенности, что действовали в неделе, приготовительной к Великому Посту. Во-первых, все богослужение совершается по актоиху и постной триоде. Происходит отмена попавших на эти воскресения рядовых святых по месяцеслову. Память этих святых не совершается, но переносится на другие дни. Служба только по актоиху и триоде. Это первая особенность. На утренне после Евангелия по-прежнему поются покаянные песнопения, которые уже пелись в течение всех воскресений приготовительного периода к Великому Посту. «Покаяние отверзями двери жизнодавче, утреннеет бы дух мой ко храму святому твоему. Храм, нося телесный, весь осквернен, но яко щедр, очисти благоутробную твоею милостью. К нему прибавляется Богородичен, на спасение стези наставимя Богородице». И в конце поется стихира по 50-м псалме. «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный, трепещу страшного дня судного». Эти песнопения очень заметным образом всегда исполняются в церкви, так что не заметить их просто невозможно. В этот момент весь храм опускается на колени и гасится почти весь свет, для того, чтобы ознаменовать важность и торжественность этого покаянного момента службы.
Еще одна особенность Великого Поста та, что по воскресным дням совершается литургия святителя Василия Великого. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, пару слов об этой литургии.
В нашей православной церкви совершаются два чина литургии. Литургия святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, который жил в IV веке, и литургия святителя Иоанна Златоуста, патриарха Константинопольского, который жил тоже в IV веке, но в конце этого столетия. В древности, в первом тысячелетии в Византии, был принят такой порядок. По воскресеньям и по праздникам всегда совершалась наиболее торжественная, наиболее праздничная литургия, а именно литургия Василия Великого. А по будним дням совершали менее торжественную, как бы сокращенную, литургию по чину святителя Иоанна Златоуста. Затем это положение изменилось, и уже по чину, принятому в нашей русской православной церкви, мы почти весь год и по праздникам, и по будним дням совершаем литургию святителя Иоанна Златоуста. А литургия святителя Василия Великого осталась только для двух периодов церковного года – как раз тех периодов, которые воскрешают к бытию древний порядок, древние правила совершения богослужений. Это как раз период Великого Поста и период Рождества Христова и Богоявления. Всего литургия Василия Великого совершается 10 раз за год. Из них 7 раз переходится на период Великого Поста и дней Страстной Седмицы. И 3 раза она совершается, будучи связанной с праздниками Рождества Христова и Богоявления. И вот точно так же, как в древности было принято в Византии, Великим Постом по воскресеньям у нас совершается литургия Василия Великого, а по субботам – литургия Иоанна Златоуста. А в будние дни поста вообще полной литургии никакой не совершают.
Илья Александрович, а чем литургия Василия Великого отличается от литургии святителя Иоанна Златоуста?
Чины литургии отличаются друг от друга, но это почти незаметно для мирян, для тех, кто стоит в церкви. Очень трудно по каким-то внешним признакам отличить одну литургию от другой, потому что отличия состоят в молитвах, в тех молитвах, которые тихо про себя, как говорят, тайно, читает священник перед престолом. Вот эти молитвы совершенно другие. Священник читает молитвы по чину литургии святителя Василия Великого или по чину литургии Иоанна Златоуста. Это совершенно разные молитвы. Они разные по продолжительности своей и значительно отличаются по тексту и по содержанию друг от друга. Но так как простые люди этих молитв не слышат никогда по принятому порядку в нашей церкви, то простому человеку на слух и на взгляд почти невозможно отличить одну литургию от другой. Пожалуй, один существенный признак отличия одной литургии от другой стоит привести. На литургии Василия Великого вместо песнопения «Достойно есть» после евхаристического канона поется другое богородичное песнопение «О тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род». Вот, пожалуй, единственный момент, когда по конкретному песнопению можно действительно отличить чин одной литургии от другой. А так все для слуха мирянина происходит практически все одинаково.
Перед часами или после литургии совершается особое молебное пение – чин торжества православия. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, о нем.
Молебен в неделю торжества православия. Это такое последование молебна, которое совершается только один раз в году, только в это воскресенье, в первое воскресенье Великого Поста. Оно является ничем иным, как благодарственным последованием ко Господу Иисусу Христу, благодарением Господу за торжество православной веры и за наше единомыслие. Все тексты этого молебна посвящены благодарению Господа за дарование нам единомыслия и за то, что Он помог православным отстоять свое правое вероучение. На середине храма во время этого молебна возлагаются две иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы. Именно перед этими иконами, дабы утвердить еще раз, наглядно утвердить догмат об иконопочитании, перед ними происходит этот молебен. Вторая часть этого молебного пения совершается только в соборных храмах, чаще всего при архиерейском служении. Здесь провозглашается вечная память тем, кто боролся за утверждение православной веры. Здесь произносится анафема тем, кто пытался насадить еретическое учение. И здесь пропевается многолетие всем верным чадам церкви, которые сохраняют православное учение. Вот эта вторая часть практически никогда не совершается в обычных церквях, на приходах, а только в соборных архиерейских храмах, поэтому немногие знают о ней. Сам молебен бывает очень торжественным и очень соответствующим этому праздничному дню и этому событию, торжеству православного вероучения.
Благодарим вас, Илья Александрович. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Денис Коночкин.
Николай Андреевич Бадеев. Из книги «Принимаю бой». Рассказ «Реликвия с Парижа». «Этот барометр находился на Париже», — сказала пожилая женщина, передавая нашему музею старинный прибор. «С Парижа! Стало быть, вот этот самый барометр указывал погоду при синопе?» Утром 14 ноября 1853 года командир 120-пушечного линейного корабля «Париж», капитан первого ранга Владимир Иванович Истомин, подошел к барометру. Давление падало. Истомин нахмурился. Снова шторм, снова убавлять паруса. Ноябрь выдался на редкость ненастным. Эскадра вице-адмирала Павла Степановича Нахимова, крейсировавшая у южных анатолийских берегов Турции, претерпела от бури немалый урон. Линейные корабли «Храбрый» и «Святослав», фрегат «Коварно» получили столь тяжкие повреждения, что вернулись в Севастополь. А Нахимов тем временем обнаружил в Синопе, обширной глубокой бухте, расположенной почти на середине пути из Константинополя в Батум, эскадру адмирала Осман-Паши. Обнаружил, встал у входа в бухту и послал в Севастополь бриг «Эней» с просьбой о подмоге. Дорог был каждый час. Эскадра Осман-Паши в три раза превосходила отряд Нахимова, а у Константинополя наготове стоял большой англо-французский флот, обещавший туркам поддержку. И, конечно, вездесущий контр-адмирал Мушавер-Паша. Его 20-пушечный пароход «Таиф» видели несколько дней назад у берегов Кавказа. Наверняка уже гнал свою посудину в Синоп, дать Осман-Паше мудрые, проверенные во многих войнах, советы старого британского морского волка. Ведь под именем Мушавер-Паши скрывался английский офицер Адольфус Слейд. Занимая пост помощника начальника турецкого морского штаба, он давно готовил флот к нападению на Россию. Новосильский, Истомин, все, кто шли на помощь Нахимову, тревожились. А вдруг Осман-Паша попытается вырваться из Синопской гавани? За моряков Нахимова не боялись, знали, будут драться до последнего. Опасались, не представится другого случая помериться силой с боевым ядром вражеского флота. Несмотря на старания Мушавер-Паши, турки упорно избегали сражения с русскими. Шторм разыгрался. Волны с силой ударялись в деревянные борта судов. Ураганный ветер рвал снасти. С грохотом лопались паруса. По верхней палубе неслись потоки. Париж под нижними парусами весь в пене продолжал бежать на юг. В кильватере, боясь с ветром и волнами, шли два линейных корабля и два фрегата. Париж принадлежал к новейшей серии военных парусников. Создавая этот корабль, инженеры и мастера использовали опыт, накопленный за полтора века. Его корпус длиной 63 метра и шириной 18 метров имел усовершенствованные обводы, закругленную корму. Огромная площадь парусов делала корабль более мореходным и маневренным. При водоизмещении около 6000 тонн он при хорошем ветре развивал скорость до 10 узлов. На корабле были три дека, три закрытых артиллерийских палубы, и на каждой стояли орудия. На двух верхних этажах — 18, 24 и 36-фунтовые пушки, стрелявшие чугунными сплошными ядрами. Такие шарики пробивали борта, корежили мачты, надстройки. Совсем другими ядрами заправлялись 68-фунтовые орудия, стоявшие на самом нижнем этаже. Они были полыми, несли в себе большой заряд взрывчатых и горючих веществ. Взрываясь, бомбы производили огромные разрушения и пожары. Раскаленные осколки выводили из строя множество людей. 16 ноября Париж прибыл к Синопу и лег в дрейф. Нахимов приказал готовиться к атаке. У русских было 8 кораблей, у турок 16, и они стояли под защитой береговых батарей. В составе вражеской эскадры были вооруженные пароходы. Они могли атаковать парусники независимо от силы и направления ветра. Осман-Паша не допускал и мысли, что русские посмеют войти в бухту. Но утром 18 ноября на мачте флагманского корабля «Императрица Мария» взвелся сигнал «Приготовиться к бою и идти на синопский рейд». 700 человек на Париже дружно готовились к сражению. С батарейных палуб убиралось все, что могло помешать комендорам. Бочки, бухты канатов. Плотники подтаскивали к бортам материалы для заделки пробоин. Листовой свинец, деревянные пробки, пеньку. Для борьбы с пожарами приготовили помпы, бронспойты, маты с брезентом. Палубы обильно полили водой и посыпали песком. Затушили огонь на камбузе. Матросы раскрепили пушки, поднесли бомбы, картузы, длинные холщовые цилиндры с порохом. Пользуясь свежим ветром, эскадра около полудня вошла на синопский рейд. Впереди полукругом, растянувшись почти на целую милю, стояли турецкие корабли. В центре виднелся 44-пушечный фрегат «Ауни-Аллах» под флагом адмирала Осман-Паши. За ним дымил Таиф. На берегу стремглав бежали к орудиям артиллеристы. С кораблей доносились тревожные крики. Турки торопливо открывали порты, отверстия в бортах для стрельбы орудий. На Париже неотрывно наблюдали за императрицей Марией. Там находился Нахимов. По его сигналу грянет бой. Корабли подходили все ближе к турецкой эскадре. Осталось не более 300 метров. Пора бы, но моряки знали завет Нахимова. В морском деле близкое расстояние от неприятеля и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика. Ровно в 12 на грот Брамстенгу императрицы Марии пополз флаг. Наконец-то! Командиры кораблей приготовились отдать приказ об открытии огня, но флаг показывал полдень. Все поняли, Нахимов спокоен, уверен в победе. Полуденный флаг как бы говорил: «Не волнуйтесь, занимайте места согласно диспозиции». В 12:28 с Ауни-Аллах раздался выстрел. Вслед за ним выбросили языки пламени все 475 турецких пушек. Под градом ядер русские корабли встали на якоря и начали бой. Париж, развернувшийся правым бортом против фрегата «Демиад» и корвета «Гюли-Сефит», стрелял всеми своими этажами, но особенно страшен был огонь 68-фунтовых орудий. Разрывные бомбы ломали и поджигали корпуса кораблей, сносили орудия, рушили мачты. На «Гюли-Сефит» начался пожар. Когда огонь подобрался к пороховому погребу, командир корвета «Салибей» прыгнул в воду. С криком «Спаси нас, Аллах!» за борт бросились и матросы. Через несколько минут корвет взлетел на воздух. Париж перенес огонь на «Демиад» и береговую батарею. Вскоре горящий фрегат вышел из боевой линии и приткнулся к берегу. Тогда тяжелые орудия Парижа ударили по фрегату «Низамие», и тот запылал. Воздух гудел от канонады. С обеих сторон в минуту производилось около 400 выстрелов. Бухта окуталась дымом, сквозь который прорывались яркие молнии, извергаемые жерлами орудий. Турки сражались отчаянно. Даже горевшие корабли продолжали стрелять по русским судам. Париж получил 18 пробоин, множество повреждений рангоута и такелажа. «Нельзя было налюбоваться», — доносил впоследствии Нахимов, — «прекрасными и хладнокровно рассчитанными действиями корабля «Париж». Я приказал изъявить ему свою благодарность, но не на чем было поднять сигнал, все фалы были перебиты». Благодарность адмирала и экипажу Парижа передал, подойдя на шлюпке к борту корабля, адъютант. Весть о похвале Нахимова быстро разнеслась по кораблю. Пушки Парижа стали стрелять еще чаще. За 4 часа боя Париж выпустил почти 4000 снарядов. Турецкие корабли горели, выбрасывались на берег, взрывались. А где же Мушавер-паша, Адольфус Слейд? Пароход «Таиф» трусливо прятался за высокими корпусами турецких судов. Когда большая часть кораблей Осман-паши была уничтожена, «Таиф» появился на передней линии. Турки воспрянули духом. Теперь Мушавер-паша возьмет руководство сражением в свои руки и атакует неподвижно стоявшие русские парусники. Но «Таиф», оставляя клубы черного дыма, прорезал строй русских и пошел в Константинополь. Вслед ему раздались проклятия. Эскадра противника была полностью разгромлена. Она потеряла только убитыми и утонувшими более 3000 человек. В плен попали адмирал Осман-паша, много офицеров и матросов. У русских было 37 убитых и 233 человека раненых. Синопский бой явился последним крупным сражением парусных кораблей и первым боем, в котором были применены тяжелые бомбические орудия. Век деревянных судов кончился. Они более не могли противостоять резко возросшей мощи артиллерии. Барометр линейного корабля «Париж» принесла в музей родственница Владимира Ивановича Истомина, славного участника синопского боя, героически погибшего при защите Севастополя.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.